Я поздравляю вас с праздником крещения Господа нашего Иисуса Христа. Почему мы этот день называем праздником? Потому что, во-первых, это событие было весьма значимым для нашего Господа, как и все ключевые моменты Его жизни, мы для нас тоже дороги, и мы считаем это праздником. И этот день мы празднуем сегодня вместо четверга, потому что церкви мы решили, чтобы наши дети, подростки, молодежь также приобщалась к этим христианским праздникам, чтобы они знали о значении этих праздников, чтобы сущность праздников была знакома им. Потому что люди могут праздновать всякими способами, даже не библейскими и не евангельскими. Но в чем это значение для нас, этого праздника, мы будем продолжать говорить. И прошлое воскресенье мы слышали проповедь о значении водного крещения для нас. Крещение Иоаннова или крещение, которое Иисус Христос принял, было другим. И в чем это различие? Когда Павел находился в Эфесе, он встретил там учеников, которые были крещены Иоанновым крещением. Когда он спросил их, приняли ли вы Святого Духа уверовавшие, они сказали, а мы даже не слышали о нем. И он сказал такие слова. Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, написано, они были крещены во имя Иисуса Христа. То есть крещение Иоанново или крещение, которое принял Господь наш Иисус Христос, различно от того крещения, которое мы принимаем. Потому что мы принимаем крещение по вере, во имя Отца и Сына и Святого Духа, как результат нашего покаяния, нашего возрождения. Тоже было крещение покаяния, как акт покаяния, исповедания своих грехов. И это нужно было для исполнения воли Божией. И мы слышали, что миссия Иоанна Крестителя была указать, явить Иисуса как Мессию для народа. И также очень важная часть его миссии была, чтобы приготовить путь для Господа. И также представить народ, приготовленный для Господа, через покаяние, которое выражалось в крещении. Зачем Иисус Христос принял крещение? Ведь если это было крещение покаяния, зачем Он, Господь, Святой Божий Сын, принял это крещение? Абсолютно безгрешен, не только отделенный от грешников и непричастный злу, но святой и непорочный, чистый Агнец Божий Сын. Это было также непонятно и самому Крестителю, который, сознавая свое превосходство Мессии над собою, он говорил такие слова в смирении. Действительно, он сознавал это. И он говорит, я не достоин, чтобы понести обувь его. Я не достоин, чтобы, наклонившись, развязать ремень обуви его. То есть, я не достоин даже, чтобы встать на колени и развязать его шнурки, нашим языком говоря. Объяснение слов Христа о том, что так надлежит нам исполнить всякую правду, может быть спорным в какой-то мере. Но я думаю, что английский текст он лучше объясняет. И там говорится, вместо исполнить всякую правду, там говорится to fulfill all righteousness, то есть всю праведность исполнить. И это значит, что Иисус Христос должен был по воле Бога исполнить весь закон Моисеев для нас. Об Израиле так написано в Римлянам 10 главе с 3 и 4 стихом. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Все, что нужно, это покориться этой праведности Божией, потому что Иисус пришел, чтобы исполнить эту праведность для нас, за нас, чтобы исполнить всю праведность Божию до конца, не часть ее, но до конца для нашего спасения, во благо нам. Конец закона Иисус Христос к праведности всякого верующего. Что нужно, это покориться, не стараться противоставить этому свою собственную праведность. И приняв крещение, покаяние, Иисус Христос в этом отождествил себя с грешным людом, с грешным народом, грех которых Он пришел взять на Себя. Написано так, Он уничижил Себя, принял образ раба и по виду стал как человек. И послание к Римлянам мы читаем, Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Иисус Христос пришел и принял плоть, подобную нам, чтобы исполнить всякую праведность ради нашего спасения. И крещение Иисуса Христа, крещением покаяния, было как раз частью той праведности, которую Он исполнил ради того, чтобы нас спасти и привести к покаянию. И знаете, в этом есть практический урок для нас. Когда мы исполняем свое предназначение, в какой-то мере это может казаться абсурдным. Может быть, это будет весьма нелогичным по человеческому рассуждению. Но если мы уверены, что в этом есть воля Божия для нас, тогда вспомним слова Иоанна Крестителя, то есть вспомним слова Иисуса Христа и отношение к Нему, Иоанна Крестителя. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить волю Божию». Оставь теперь. И хотел бы, чтобы мы все оставили тогда и исполнили волю Божию. Не часть воли Божией, но всю ее до конца. С радостью и с готовностью. Мы будем продолжать говорить о свидетельствах, которые сокрыты в этом знаменательном событии. В событии крещения Иисуса Христа. И не в самом акте крещения, но в всем этом событии, начиная с его подготовки и заканчивая теми событиями, которые были последующими после этого. И брат Даниил уже говорил об этом. И я хотел бы еще два неоспоримых свидетельства напомнить и говорить о них как доказательства того, что это действительно является от Бога. И почему именно эти? Почему именно два? Потому что свидетельств в этом событии мы находим очень много, которые были от Бога. И свидетельства самого Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, Бога, Духа Святого. Но остановимся только на двух, которые сам Иисус Христос приводит как доказательство своего посланничества от Бога. Как веский аргумент того, что он имеет власть от Бога так говорить и делать, потому что постоянно в жизни своей он имел разговор, или вот этот, и фарисеи допытывались до него, какой властью ты это делаешь, почему, кто дал тебе такую власть? И вопрос о власти Иисуса Христа постоянно возникал у фарисеев. И вот Иисус Христос приводит в доказательство два аргумента, два свидетельства. Об этом мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 31 стиха. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне. Я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». И далее он говорит о свидетельстве дел своих. Из 37 стиха продолжаем. С 36-го, чтобы было понятнее. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые дал Отец мне совершить, сами дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». И 37 стих. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели». Итак, вот эти два свидетельства или два свидетеля, наивысших свидетеля, которые приводит сам Иисус Христос доказательства фарисеям, он говорит, он приводит свидетельство наивысшего из пророков по свидетельству Иисуса Христа не восставал более рожденных женами, чем Иоанн, и свидетельство самого Бога, всемогущего Бога Отца. Обратимся же к этим свидетельствам, чтобы увидеть, о чем. Но, конечно же, для фарисеев это не было весомым. И опять мы прочитали с 5 главы Евангелия от Иоанна, если мы будем смотреть и просматривать события, в 8 главе буквально Евангелия от Иоанна, они опять говорят, твое свидетельство не истинно, потому что ты сам свидетельствуешь о себе. Но для нас это является очень весомым. Потому что свидетельство Иоанна, мы обратимся для свидетельства Иоанна. Даниил уже читал об этом, и мы будем посмотрим на первую главу Евангелия от Иоанна, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Когда дано было это свидетельство, и Предтеча провозгласил это свидетельство народу, и было фактически всенародно засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа, я думаю, каждый из них, каждый из иудеев, каким-то образом человек, который был причастен к народу Божьему, он понимал, что же идет речь о жертве за грех. О той жертве, которая приносилась по закону для очищения греха. И этот Агнец, он должен был непорочный быть, он должен был быть святой. И вот Иоанн Креститель, указывая на Иисуса Христа, он говорит вот эти потрясающие, полные смысла, вот это уникальное свидетельство. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И эту мысль он повторяет также в 36 стихе. «Ради своих учеников». Он как бы подталкивает сделать решение своих учеников последовать за Иисусом Христом. «И увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий». Итак, это свидетельство, одно из частей свидетельства Иоаннова, на которое Иисус ссылается. В 1837 году русский художник Александр Иванов, или Иванов, как он себя называл, он приступил к созданию картины явления Христа народу. Вы знаете, он, художник, уединился в своей мастерской, и он работал над этой картиной 20 лет. Вы представляете себе, дети, вы представляете себе, что такое 20 лет, детки? Возможно, вам кажется, что просидеть 2 часа на собрании слишком долго. Возможно, вы думаете, что сделать домашнее задание в течение 20 минут – это слишком утомительно, и у вас не хватает на это терпения. Но подумайте, что человек, который хотел показать действительно правду Божию, он 20 лет своей жизни, лучшие годы своей жизни потратил на это, чтобы действительно донести вот это, изобразив это на холсте. И вы знаете, он это сделал. Это не то, что он забросил и в течение этого времени возвращался к работе. Он продолжал работать. И никто из людей не видел этой картины. И вот когда около 30 лет назад я стоял перед этой работой, я смотрел, и смотрел вблизи, смотрел вдалеке, я увидел, я заметил, что вот это был переломный момент, который художник хотел отобразить, что Иоанн Креститель, он находится в центре этой картины. Но главным действующим лицом уже является другой, на которого указывает Иоанн своим перстом. Он там находится, этот был центр композиции этой картины. Там в верхнем правом углу изображен тот, который по жесткому каменистому пути спускается, чтобы взять на себя грех мира. Это есть Агнец Божий, это есть Мессия. И художник изобразил себя в виде странника, внимающего словам Крестителя, устремляющего свой взор на Иисуса Христа. Он изобразил раба, который только что принял крещение. И об этом человеке сам художник сказал такие слова. «Впервые сквозь привычное чувство страдания у этого человека появилась надежда и отрада». Художник был глубоко верующим человеком. Действительно, в то время, когда многие художники делали работы по заказу, чтобы угодить государям и получить за это большие деньги, он делал ради того, чтобы выразить эту идею, потому что он действительно был увлечен вот этим сюжетом, когда Иисус Христос был явлен народу. И картину теперь могут видеть многие люди, но не все знают то, что случилось потом. Именно когда картина была перевезена из Италии, где работал мастер в Москву, и когда люди смотрели, и сам царь посмотрел эту картину, он неблагосклонно отнесся к этому. И разумеется, что если царь не поддерживает, то весь, все придворные, весь двор также относится к этому таким же образом. И вы знаете, что люди искусства, они очень восприимчивы и впечатлительны. На основании этого, что люди не поняли его идею, его работу, художник заболел и буквально через несколько недель умер. И буквально за несколько часов до смерти художника явился посыльный с конвертом и принес как бы платеж за эту работу примерно в 3 раза меньше, чем ожидалось, что только что покрыло технические расходы по созданию этого полотна и перевозке картины. И для чего я этого рассказываю всего? Потому что мы узнаем почерк того, кто противится вести тому, чтобы люди узнали, что Иисус Христос есть Сын Божий. Как это делал Он с самого начала, как делал Он в дни Иоанна Крестителя, как делал Он в XVI веке, так и сегодня. Он не хочет, чтобы люди внимали этой вести, спаслись и получили спасение. Дорогой друг, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Если в тебе есть это чувство, это Божья вера, ты уже на пути к спасению. Но этого недостаточно. Нужно не просто поверить, что Он грехи всего мира взял на себя, но нужно получить это спасение, чтобы исповедовать свой грех перед Ним и получить действительно спасение и поверить, что Иисус Христос взял грехи мои лично на себя. И второе свидетельство, которое Иоанн дает, 34 стих, «И я видел и засвидетельствовал, что се есть Сын Божий, Агнец Божий и Сын Божий». Представляете величину этого свидетельства, когда Иисуса привели перед правителем, то иудеи, эти же самые первосвященники, которые слышали эту весть от Иоанна и сами убедились не раз в своей жизни, что Иисус Христос есть Сын Божий, они говорят перед Пилатом такие слова. «Мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». То есть это величайшее свидетельство, это истина, которая была провозглашена тогда. Они перевернули ее и поставили в обвинение Иисусу Христу. Так, действительно, примем эту истину всем сердцем. Он есть Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира и наш личный грех. Он есть Божий Сын. И об этом, вообще о событии крещения Господне повествуют все четыре евангелиста. Настолько оно было значимым. И вот это свидетельство Иоанна, что сей также описано несколькими евангелистами. И второе свидетельство – это свидетельство самого Отца, на которое ссылается Иисус Христос как доказательство своего посланничества. Матфей, Марк и Лука записали это свидетельство. Давайте возьмем слова из евангелиста Марка. 1 глава, 11 стих. «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И был глас с неба. Этот глас с неба был для того, чтобы подтвердить, что действительно в тебе мое благоволение. И английский перевод, вы видите, что «Ты мой сын возлюбленный, которым я весьма доволен». В Иисусе Христе проявилось благоволение Божие. В Ветхом Завете Бог повелел прикрепить полированную золотую пластину с надписью «Святыня Господня». Она была прикреплена к кедару, то есть головному убору первосвященника. И цель, и назначение было такая, буквально написано так: «И будет она непрестанно на челе его первосвященника для благоволения Господня к народу». Этим, когда и первосвященник входил в святое святых и очищал народ от грехов, и в этом было благоволение через первосвященника к народу. И мы знаем, читающие Писание и Библию, о том, что последняя глава Малахия, Бог говорит такие слова: «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. И приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Вот в таком состоянии оказался народ. И слава Богу, что на этом не заканчивается история человечества. Буквально несколько страниц мы перелистываем, и Новый Завет нам повествует радостную весть: слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Благоволение в человеках или в людях через Иисуса Христа. Бог являет свою милость и доброе расположение к нам уже не через человека, первосвященника, но через Христа Иисуса, своего Сына. Исполнилось пророчество Исаии, 42 главе, 1 стихом мы читаем: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». И в этот день сам Бог Отец, Он подтвердил. После этого события еще звучали на горе Преображения эти же слова: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Его слушайте, Бог добавляет. И апостол Петр, напоминая народу пророчество Моисея, он говорит: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он будет говорить вам». То есть мы видим волю Божию в том, что в Иисусе Христе мы должны познавать и слушать волю Божию. То, что во всем, что он говорит нам. Лука описал так, что Господь Иисус после этого события, Он, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Для какой цели, братья и сестры? Для того, чтобы быть искушенным от дьявола. выходя на свое служение, Господь совершил два очень важных подготовительных события. Первое, Он принял крещение от Иоанна в реке Иордан. И второе, Он перенес искушение и победил эти искушения от дьявола в Иудейской пустыне. И в Слове Божьем подчеркивается, что Он, исполненный Духа Святого, перенес эти искушения. В этом также сокрыты очень большие уроки практически для нас, братья и сестры. А именно, в жизни каждого христианина искушения неизбежны. Они должны быть, они должны прийти. Но для нашей победы также необходимое, первое, иметь Духа Святого и быть водимыми им. Слушать голос Божий и повиноваться Ему. Второе, слушать Господа во всем, исполняя Его святую волю, так, как это сделал Иоанн, так это, как сделал Иисус Христос. И третье, как Иисус Христос победил эти искушения, знать Слово Божие и этим отражать все нападки хитрого и коварного, лукавого врага. Потому что знание Слова Божия приходит от исследования Писания. Итак, используя эти принципы в нашей жизни, мы также будем иметь победу. Написано, что блаженны те, которые побеждающие, блажен побеждающий. Потому что таким образом мы будем иметь участие в этом царстве, о котором свидетельствовал Иоанн Креститель. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся.